В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Конституционном суде завершились слушания в рамках процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. Что говорят в Тбилиси и в Сухуми об озвученном абхазским лидером Асланом Бжане намерении России обустроить в Очамчира базу для Черноморского флота? Парламентское большинство за два дня в ускоренном режиме приняло поправки к закону о манифестациях, которым оппозиция и активисты в Грузии подчиняться не намерены. Наступила ли на Западе усталость от войны в Украине и чем это чревато для страны, которая уже почти 600 дней отражает российскую агрессию? Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. Слова президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжани о намерении России обустроить в Очамчира новую базу для Черноморского флота, с одной стороны, косвенное признание того, что Москва смирилась с потерей Севастополя как основного места базирования своих ВМС в Черном море, а с другой – это новая угроза Грузии. Такие выводы делают в грузинской оппозиции и экспертном сообществе. В то же время правительство страны считает, что информация, озвученная Сухуми, требует подтверждения. В грузинской мечте предпочитают не верить тому, что политика нераздражения Москвы может привести к угрозе открытия пресловутого второго фронта в пределах международно признанных границ Грузии. Тему продолжит Владимир Унанянц.
Россия намерена передислоцировать, по крайней мере, часть своих военных кораблей в Абхазию. Де-факто президент самопровозглашенной республики Аслан Бжани поделился планами создать в Очамчира базу российского Черноморского флота. В интервью газете «Известия» абхазский лидер заявил, что соответствующее соглашение было подписано по итогам его встречи с Владимиром Путиным.
Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота Российской Федерации. Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии. И такого рода взаимодействие будет продолжено, потому что это является обеспечением коренных интересов и Абхазии, и России. Безопасность превыше всего.
В Тбилиси откровения Бжани вызвали неоднозначную реакцию. МИД Грузии назвал подобные заявления вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии. В комментарии внешнеполитического ведомства, в частности, сказано: «Мы выражаем обеспокоенность по поводу заявления российского оккупационного режима в Сухуми о создании дополнительной российской военной базы на оккупированной территории Грузии. Подобные действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередную провокационную попытку легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона». Впрочем, в правящей грузинской мечте тут же усомнились в правдивости слов абхазского лидера. По словам представителя партии власти Гии Вольского, не стоит торопиться с выводами, пока не будут выяснены все детали. При этом Вольский уверен, что никакого соглашения между Москвой и Сухуми нет. Во-первых, правда это или нет, никто не знает. Во-вторых, между Абхазией и Россией нет никакого соглашения. Это некая формальность. Иногда Бжани разрешают поговорить с кем-то на высоком уровне, в том числе с президентом. В интересах России собрать силы, чтобы не отдавать Кавказский регион, который Саакашвили сдал в 20% размере. На встрече с Бжани Путин действительно ни слова не сказал о военно-морской базе. Однако абхазский лидер недвусмысленно дал понять, что хочет участвовать в интеграционных процессах, инициированных российской стороной.
Мы с удовлетворением отмечаем, что в последнее время нашим отношениям придан дополнительный импульс. Идет процесс гармонизации. В рамках гармонизации сделано очень многое. Предстоит еще сделать очень много. Поэтому это то, что сближает наши позиции в рамках создания единого социально-экономического пространство и оборонное пространство. Это очень важно, мы этим занимаемся и будем заниматься дальше.
В грузинской оппозиции, между тем, заявление Бжани восприняли как непосредственную угрозу. По словам одного из лидеров партии Лелу Бадри Джапаридзе, размещение боевых кораблей, обстреливающих украинские города у грузинских берегов, пусть и на территории неподконтрольной официальному Тбилиси, грозит переносом линии фронта в пределы международно признанных границ Грузии. Это попытка Российской Федерации перенести боевые действия в Грузию, попытка перенести линию фронта в Абхазию, в пределы международно признанных границ Грузии. Нам всем необходимо понимать, что эта база будет использоваться для укрытия российских военно-морских сил, которые сегодня подвергаются атакам в портах Севастополя и Новороссийска. На этих кораблях крылатые ракеты, которыми каждый день обстреливают украинских мирных жителей. Соответственно, эти корабли являются законными целями украинских вооруженных сил. И поэтому строительство этой базы является прямой попыткой переноса боевых действий в Абхазию. И это представляет собой большую угрозу безопасности местных жителей, безопасности граждан Грузии в целом. О том, что большая часть кораблей Черноморского флота уже выведены из Севастополя, сообщило американское издание Wall Street Journal. Согласно анализу спутниковых снимков, Россия перевела все три оставшиеся в строю подводные лодки, два фрегата, способных нести крылатые ракеты, и патрульный корабль в Новороссийск. Другие суда, в том числе большой десантный корабль, ряд малых ракетных кораблей и новые тральщики были переброшены в Феодосию. В условиях постоянных атак ВСУ, которые уже стоили Москве нескольких боевых кораблей и подводные лодки, командование Черноморским флотом, очевидно, решило перевести остающиеся на плаву суда в более защищенные порты. При этом, по мнению экспертов, вывод основных сил в Новороссийск может говорить о том, что Москва рассчитывает на запрет Запада использовать предоставленные Украине крылатые ракеты для ударов по российской территории. Однако в случае Абхазии запрет вряд ли будет действовать. При этом новость о вероятном появлении российских кораблей в Учамчира, где во времена СССР уже располагалась военно-морская база, может указывать на то, что Россия не только ищет альтернативу Севастополю, но также пытается расширить свое военное присутствие вдоль побережья Черного моря в сторону Турции. Для Грузии же это означает, что несмотря на декларируемую грузинской мечтой политику нераздражения Москвы, интересы Тбилиси Кремль в расчет принимать явно не собирается. По словам военного эксперта, бывшего начальника Объединенного штаба вооруженных сил Грузии, Зазы Гугава, намерением основать новую базу для своего флота, Россия косвенно подтверждает, что проигрывает войну в Украине и теряет Крым. При этом, отмечает Гугава, становится ясно, почему было блокировано решение о строительстве порта
Анаклия.
Она, Россия, проигрывая войну в Украине, теряет расположенную в Севастополе на Крымском полуострове военную базу, которая имеет стратегическое положение в Черном море. И для них единственный шанс полноценно сохранить присутствие в Черном море – территория, прилегающая к Учамчира. И теперь ясно, почему не строится порт Анаклия. И тут уже видна предательская политика наших властей. Россия осуществляет это руками нашего правительства. По мнению грузинских экспертов, единственным правильным шагом Тбилиси в этой ситуации будет громкая и жесткая реакция со стороны первых лиц государства, требование экстренного созыва Совета Безопасности ООН и задействование всех дипломатических каналов с целью усиления военной помощи стране со стороны стратегических союзников Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным абхазский лидер Аслан Бжания дал интервью российской газете «Известия», в котором сделал ряд заявлений. Экс-депутат абхазского парламента, представитель экспертного фонда АМТА Гиви Кварче прокомментировал встречу, ожидания и тревоги с ней связанные, а также ряд заявлений президента. Его выслушала Елена Заводская.
В Киеве прошли встречи президента Абхазии Аслана Бжания с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Какие у вас впечатления по поводу вот этих двух событий?
Конечно же, всех интересовали, какие вопросы будут обсуждаться и с чем была связана тревожность. Потому что если мы хронологию посмотрим деятельности нашего президента, есть некоторые вопросы, которые касались Российской Федерации, они обсуждались иногда кулуарно, иногда принимались решения кулуарно нашим руководством. В частности, я вам напомню, вот решение по Пицунской государственной даче. И депутаты парламента, ни общественность не знала, что соглашение подписано. Даже новый созыв парламента узнал об этом спустя 3 месяца после начала своей работы. Также вопрос апартаментов тоже вспомнил набил, наверное, этот вопрос. Тревогу вызывают вот эти вопросы, которые инициируются президентом нашим. И мы боимся, что они вызовут русофобию в какой-то степени. Почему мы этого боимся? Потому что наше общество очень хорошо и положительно относится к России, к российскому народу. И нам бы не хотелось ломать вот это вот отношение. Но порой, вы знаете, руководство искусственно переводит эти вопросы в плоскость власти и оппозиции. Тревожность была связана с тем, что вдруг еще возникнут такие вопросы, о которых общество еще пока не слышало. Мы же узнаем постфактум ряде каких-то инициатив и решений руководства.
Из того, что мы знаем о прошедшей встрече, было интервью президента Асланабжани в газете «Известия». В этом интервью, в частности, он говорил о том, что Абхазия не исключает возможность в будущем присоединиться к союзному государству России и Белоруссии.
Разговоры о возможности вхождения нашей республики в союзное государство России и Белоруссии обсуждаются не первый день, не первый год, так скажем. Еще с первой встречи в 2020 году Путина и Джани этот вопрос поднимался на их встрече по инициативе Аслана Джани, насколько я помню. И были тоже публикации и моих коллег о такой возможности. То есть эти разговоры, они ведутся в основном части таких защитных механизмов в сфере безопасности, дабы исключить возможность возникновения каких-то боевых действий. Я не буду говорить о том, что сейчас вот происходит в мире, в нашем регионе. Есть некая опасность, хотя, на мой личный взгляд, со стороны Грузии больше действует на сегодня прагматизм. Возможность начала боевых действий на низком уровне, хотя я ее не исключаю. И с нашей стороны необходимо также обращать внимание не только на документ, который мы в последние годы требуем, о неприменении силы. Если мы взглянем на историю вообще мировую, еще ни один документ не останавливал от начала боевых действий. То есть, на мой взгляд, нам нужно больше заниматься такими элементами защитных механизмов в сфере безопасности нашей вообще в целом регионе. Один из них, я часто о нем говорю, это возможность международного транзита через нашу страну, через Грузию. И в этом очень заинтересована и Российская Федерация, и другие большие игроки. Это, на мой взгляд, было бы тоже защитным механизмом. Также нам больше нужно говорить об отмене закона об оккупированных территориях и убеждать и мирового сообщества, но в первую очередь, наверное, наших соседей в Грузии, что мы не оккупированная территория. И это нам дало бы вообще экономический толчок для разного рода инвесторов, в том числе и с Российской Федерации. То есть я бы шире взял защитные такие вот механизмы с целью безопасности, не только возможность схождения с южного государства Белоруссии и Российской Федерации. То есть этот вопрос, он не новый.
Илья, а сама возможность вхождения в союзное государство, вы как к этой идее относитесь, как вы ее воспринимаете?
Конечно же, изначально мы строим независимое суверенное государство. И при определенных условиях в нашем обществе допускается такая возможность на равноправных началах и условиях входить в союзное государство с Российской Федерацией, с Республикой Беларусь. Но для этого, конечно же, нужен сперва один шаг, который не столько зависит от нас, это признание Республикой Беларуси нашей страны, признание нашего суверенитета, нашей независимости. Но уже с 2008 года пока этого шага не сделано, можно будет об этом говорить более детально, когда этот шаг будет сделан. Ибо без него это бесперспективное вообще суждение.
Было сделано также заявление о том, что Сухум готов к углублению военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией, и на побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования военно-морского флота Российской Федерации. Пожалуйста, прокомментируйте и этот момент тоже.
Что касается более углубленного военно-технического сотрудничества между нашими странами, все это прописано и в Большом договоре о стратегическом партнерстве и союзничестве, и также в межведомственных соглашениях между Министерствами обороны. То есть это тоже не ново, и это и давно уже планируется. Может, не теми темпами идет, которыми бы нам хотелось. Это что касается в целом сотрудничества по технического плана. Что касается Ачинчирского порта и базирования некоторых кораблей Черноморского флота и какой-то его части, это тоже не новость для абхазской политики, этот вопрос не сегодняшнего дня. Обсуждение идет уже несколько лет, и переговор по использованию Ачинчирского порта Российской Федерации и Республики Абхазии совместно. И, насколько мне известно, договоренность достигнута на взаимовыгодных условиях использования данного порта.
Гилис, в чем суть взаимовыгодных условий? Поясните, пожалуйста.
Суть в том, что часть этого порта также будет использоваться и абхазской стороной в экономических целях. А часть порта будет использоваться Российской Федерацией в военных целях.
Скажите, пожалуйста, Гири, в связи с событиями в Украине и с тем, что была на днях буквально информация о том, что в Сочи какой-то дрон долетел, у вас не возникают опасения о том, что пункт базирования военно-морского флота в Ачинчире может представлять какую-то угрозу безопасности граждан или страны в целом, как вы думаете?
Любая военная база или точка базирования, она представляет как защиту, так и угрозу. Но мы начали обсуждать этот вопрос по Ачинчирскому порту до того, как началась специальная военная операция на Украине. Как вам сказать, это палка о двух концах. И с нашей стороны это больше безопасность, чем угроза, на мой взгляд.
С экс-депутатом абхазского парламента, представителем экспертного фонда АМТА Гиви Кварче говорила Елена Заводская. Тему продолжит наш сухумский блогер Изида Чания с итогами абхазской недели. Она считает, что главной темой недели была, безусловно, встреча Аслана Бжания с Владимиром Путиным, но были и другие интересные темы. Например, куда пропал Александр Анквап.
На уходящей неделе в Абхазии обсуждали встречу президентов России и Абхазии Путина и Бжания. Сухумский мост через реку Басла, открытый 30 сентября, вернувшийся ковид и пропавшего премьер-министра Александра Анквап. Встреча президентов России и Абхазии предшествовала встрече Аслана Бжания с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи 3 октября. Президент Абхазии Аслан Бжания вручил орден Ахдзябша первой степени министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Представители России и Абхазии обменялись трафаретными фразами на камеры и перешли к формату за закрытыми дверями, после чего появилось сообщение о встрече на высшем уровне Владимира Путина и Аслана Бжания. Состоялась она на следующий день поздно вечером в Сочи. Итогами встречи президент Абхазии поделился в российских СМИ «Известия». Из этого интервью граждане Абхазии узнали, что их президент подписал соглашение о размещении военно-морского флота России в Абхазии и готов вступить в союзное государство России и Беларуси. Все, что известно о соглашении, ВМФ России на постоянной основе разместятся в Ачинчирском районе Абхазии. Срок действия, место дислокации, численность группировки, вооружения и условия пребывания остались неизвестны. Возможно, что-то станет известно, когда соглашение поступит на ратификацию в парламент. Через два дня, 6 октября, октября Аслан Бжания провел заседание Совбеза, на котором, как сообщает сайт президента, обсуждались вопросы внутренней и внешней политики страны. Видимо, за этими формулировками скрывается обсуждение уже подписанного соглашения. Общественность, запуганная событиями в Нагорном Карабахе, военной помощью Запада, Грузии, размещение ВМФ России в Абхазии встретила на ура. Стандартно отреагировала Грузия с сагой о территориальной целостности. Еще одна тема встречи на высшем уровне, ставшая известной благодаря известиям, союзное государство России и Беларуси. Аслан Бжания давно мечтает поделиться суверенитетом, к которому имеет весьма условное отношение. Поэтому его фраза «Участие в союзном государстве я рассматриваю как процесс, коренным образом обеспечивающий интерес нашего государства», выглядела вполне органично. Понятно, что никаких деталей, в каком качестве, на каких условиях может войти в союз больших стран маленькая Абхазия, не было. После сочинских встреч Аслан Бжания, как водится, награждал и поздравлял. И на это ушел весь остаток недели. Благо, очередной праздник, День Учителя, подвернулся вовремя. Во время празднования Дня Победы общественность Абхазии обратила внимание на отсутствие премьер-министра Александра Ангваба на всех мероприятиях. С тех пор целую неделю про Ангваба ничего не было слышно. Последнее его появление в публичном пространстве было зафиксировано на сайте правительства. 27 сентября премьер принял участие в возложении цветов в Парке Славы по случаю Дня освобождения Сухума от грузинских оккупационных войск. Так как никаких официальных объяснений по поводу исчезновения премьер-министра не существовало, то в народе появились две версии, имеющие право на жизнь. Конфликт между премьером и президентом и ковид. Однако в конце недели, 6 октября, премьер появился на работе, как ни в чем не бывало, чтобы обсудить перспективы двустороннего сотрудничества с заместителем министра финансов России Алексеем Сазановым. Возвращение ковид в Абхазию подтвердила на этой неделе главный санитарный врач Алла Беляева. Она сообщила, что за одну неделю в Абхазии официально зарегистрировано 152 случая заболевания. Один человек умер. Беляева подчеркнула, что на самом деле случаев заболевания больше, но сдает анализы лишь наиболее обеспокоенная часть населения, сказала она. Я бы добавила, платежеспособная, которой такая роскошь по карману. Все остальные, несмотря на недомогание, продолжают вести социальный образ жизни, посещают разнообразные мероприятия и делятся своей инфекцией с окружающими. Поэтому ковид у нас будет постоянно, констатировала санитарный врач. Мост через реку Басла, торжественно открытый в Сухуми президентом Бжания, стал поводом для ожесточенной критики в социальных сетях. Распиаренная в государственных СМИ акция, приуроченная к Дню Победы, разочаровала жителей столицы. Вместо изящного архитектурного строения, призванного соединить две части столичной набережной, жителям столицы под ленточками и шариками подсунули сборно-разборную металлическую конструкцию, покрытую разномастным кафелем без пандусов и выходом в стену здания на другом берегу реки. Редчайший случай недовольства горожан каким-то образом отозвалось в сердце столичного мэра. И Беслан Эшба пообещал, что пешеходный мост через реку Басла будет оборудован лифтами для маломобильных групп. «Мы не успели ко Дню Победы. Будет наружный лифт. Антивандальный», попытался успокоить общественность Беслан Эшба. А еще на этой неделе стало известно, что некая российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуми. Название компании держится в тайне, как и имя владельца. Но секретарь Совета безопасности Сергей Шамба сообщил, что аэропорт начнет работать в 2024 году. Похоже, что дата открытия плавающая, потому как ранее руководство страны сообщало о начале работы в 2025 году. Но неважно, жили мы без аэропорта 30 лет и еще поживем, лишь бы не было войны. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
«Эхо Кавказа».
К другим темам недели. Парламентское большинство за два дня в ускоренном режиме приняло поправки к закону о манифестациях, которые в оппозиции назвали калькой российского законодательства. Второй день заседания парламента Грузии проходил под вой сирен. После шумной акции протеста митингующие демонстративно разбили палатки и потребовали от властей отказаться от поправок к закону. За событиями следил Иракли Урагвелидзе.
Пленарное заседание парламента проходило под вой сирен. Участники акции протеста разбили около десятка палаток и развернули транспаранты, протестуя против ужесточения законодательства в отношении митингующих. По словам гражданских активистов, несмотря на репрессии, их не запугать.
Эти попытки идентичны действиям Януковича, который пытался хоть как-то сбить протест в 2014 году. Сегодняшние поправки слово в слово копируют инициированный президентом Украины закон. Там тоже вводился запрет на разбитие палаток, сооружение временных сцен и применение громкоговорителей. Даже наказания и штрафы идентичны. Нынешняя власть этими действиями отождествляет себя с Януковичем.
Необходимо подчеркнуть, что до заседания свои критические замечания по законопроекту высказал народный защитник Ливан Иосилиани.
Поправки запрещают участникам собраний и манифестаций обустройство временных конструкций по пяти возможным причинам, которые, по мнению народного защитника, не имеют под собой веских оснований для их введения. Действующие нормы уже предусматривают возможность соответствующего реагирования в случае подобных угроз, и в этом плане нет необходимости вводить дополнительные запреты, тем более, что законопроект предоставляет возможность широких интерпретаций.
Отмечается в заявлении аппарата омбудсмена. Что касается заседания парламента, то оно прошло нервно, на фоне взаимных упреков и обвинений. Оппозиция заострила внимание на абсурдности формулировок законопроекта. Напомним, участникам собраний и манифестаций запрещается возводить временные конструкции, а определение их законности делегируется полиции, которая на свое усмотрение будет определять правомочность действия манифестантов. По мнению оппозиционеров, вписывает в закон такие положения недопустимо. Вот что сказал по этому поводу представитель стратегии Агма Шенебели Паата Манчгаладзе.
Если называть вещи своими именами, вы стремитесь к тому, чтобы люди оставались на холоде в условиях перманентного протеста, а не находились в палатке. Тогда запретите и дрова. Напишите, что приносить дрова тоже запрещено. Запретите консервные банки. Иногда на акциях люди голодны. Напишите, что консервные банки проносить запрещено. Потом оцепите со всех сторон и запретите людям проносить воду. Вы вводите эту регуляцию. Кто должен определять, что подразумевается под конструкцией? Полицейский определяет, что сочтет конструкцией. Уносили палатки и до того. Закона не было, и их забирали. Вы забрали нашу палатку, из которой раздавались медикаменты пострадавшим на митинге. Это было законно?
В свою очередь, представитель Лела Анна Нацвишвили припомнила большинству, что и при отсутствии в законе соответствующей записи правоохранители не разрешали матерям больных ахондроплазии детей греться в палатках. На эти выступления последовала ответная реакция вице-спикера большинства Гии Вольского.
Вот признали, вспомнили, как принятые Януковичем законы сожгли на Майдане, и, конечно, все разбрасывается по этому сценарию. Вы хотите повторения Майдана? Кто-то упомянул здесь дрова. Как можно их упоминать, когда мы помним, как люди принесли их для обогрева, а из них строили баррикады и били ими полицейских?
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, основанием для внесения поправок в закон о собраниях и манифестациях является заявление службы госбезопасности. Напомним, по информации спецслужб, трое представителей НПО «Канвас» из Сербии с 26 по 29 сентября проводили в Тбилиси тренинг для членов НПО и гражданских активистов, которые, по мнению власти, должны были сыграть решающую роль в подготовке и осуществлении процессов насильственного свержения власти. В рамках расследования этого дела директор НПО Георгий Меладзе был допрошен в Тбилисском городском суде службой госбезопасности. Как заявил он Радио Свобода, Происходящее содержит риски в сфере соблюдения прав человека.
Я хочу возбудить против всего этого дела в суде. Нельзя это оставлять без реагирования. Несмотря на гриф «секретно», думаю, что общественность имеет право знать, что там происходило. По-моему, ничего секретного в моем опросе не было. Происходящее было оскорбительным. Вопросы, которые мне задавали, были оскорбительны с профессиональной и личной точки зрения. Если государство решило задать такие вопросы, это уже большая проблема. Это не шутки. То, что я услышал, было очень опасно для прав человека.
Говорит Георгий Меладзе. В свою очередь, по словам адвоката организации «Шоты Тутберидзе», СГБ запретило говорить о деталях допроса, и все, что он может сказать, это то, что, цитата, «СГБ организует абсолютно лживые брифинги и говорит об абсурдных обвинениях, как правило, полной ерунде, но при этом ограничивает других участников процесса праве говорить об этом публично». Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В студии работает Кити Бочаришвили. Время краткого выпуска новостей. В Израиле официально объявлено состояние войны и введено чрезвычайное положение. С утра 7 октября палестинская группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, массированно обстреливает Израиль. Десятки израильских военных и мирных жителей убиты и захвачены в заложники, сотни ранены. Израильская армия проводит операцию «Железные мечи» и наносит ответные авиаудары по сектору Газа. Члены «Хамас» проникли в израильские приграничные города. Спустя 8 с лишним часов после начала войны ни один крупный населенный пункт, включая город Сдерот, не был возвращен Израилем под свой полный контроль. Вторжение с территории Газы произошло в 50-летнюю годовщину начала войны судного дня 1973 года. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель с тревогой следит за событиями в Израиле. «Мы однозначно осуждаем нападение Хамас», – написал Боррель в Твиттере. Дипломат от лица ЕС выразил солидарность с Израилем. Глава МИД Германии Анна-Лена Бербок осудила нападение на Израиль со стороны сектора Газа и призвала к немедленной остановке насилия в отношении мирных граждан. «Мы полностью солидарны с Израилем», – подчеркнула Бербок. Великобритания однозначно осуждает ужасающие атаки Хамас на граждан Израиля. «Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на самозащиту», написал в Твиттере глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Президент Турции Реджеп Эрдоган и российский МИД призвали стороны вооруженного конфликта к сдержанности. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что конфликт может быть урегулирован только политико-дипломатическими средствами. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ имеет право на защиту от оккупационных войск. Слова Аббаса приводит агентство Рейтер. США объявят о новом пакете военной помощи Украине, несмотря на бюджетный кризис. Речь идет о сумме 200 миллионов долларов, сообщает Рейтер. По данным агентства, Киеву направят боеприпасы и технику, которые были включены в прошлые пакеты. США объявят об этом решении 11 октября на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе. Деньги будут выделены из оставшихся у Пентагона почти 5,5 миллиардов долларов, которые освободились после переоценки стоимости поставленного Украине вооружения. 30 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о 45-дневном временном бюджете. Он поможет избежать приостановки работы правительства. Средства на помощь Украине во временном бюджете не предусмотрены. Делегация парламента Грузии во главе с председателем Комитета по обороне и безопасности Ираклием Бирая примет участие в ежегодной сессии парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит с 7 по 9 октября в столице Дании Копенгагене. Грузинская делегация проинформирует своих партнеров о вызовах безопасности нашей страны, тяжелейших последствиях российской оккупации и необходимости усиления давления на государство-оккупанта. Грузия удовлетворяет всем критериям вступления в альянс. Она давно заслужила и готова вступить в НАТО, заявил Ираклий Бирая. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. Глава республики посетил российский экспортный центр и встретился с его генеральным директором Вероникой Никишиной. Сегодня же между РЭЦ и Абхазией был подписан меморандум о взаимопонимании, который определяет основные направления, формы и условия двустороннего сотрудничества в области укрепления торговых и экономических отношений. Свои подписи под документом поставили Вероника Никишина и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чеченской Республики. Об этом сообщил в Телеграме приближенный Кадыровым депутат Госдумы Адам Делимханов. Ранее бурную реакцию в СМИ и соцсетях вызвало видео, на котором Адам Кадыров в грозненском СИЗО избивает подследственного Никиту Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана. Рамзан Кадыров заявил, что гордится поступком сына. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Бочаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. В четверг в Конституционном суде завершились слушания в рамках процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. Третий день слушаний прошел на фоне громких заявлений сторон. Представители президента обвинили главу Конституционного суда Мераба Турава в создании неравных условий для сторон во время прений, поставив под сомнение справедливое отношение суда к их стороне. А лидер грузинской мечты Ираклий Кобахидзе не поскупился на оскорбительные выпады в адрес президента и двух ее представителей. За тремя днями судебных заседаний следила Мзия Паресишвили.
Представители президента и грузинской мечты доказывают друг другу, а в первую очередь судьям Конституционного суда, как следует понимать три статьи основного закона. Речь идет о 49-й статье о статусе президента как главы государства и представителя Грузии за рубежом, 52-й, согласно которой президент осуществляет представительские визиты только с согласия правительства. И именно в нарушении этой статьи обвиняют президента Саломе Зурабишвили грузинская мечта, вопреки отказу правительства с целью лоббирования процесс предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз, она на свои средства посетила Европу с 31 августа по 2 сентября, встречалась с президентами Германии и Франции и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. При этом, как заявляют представители президента Тамар Чугушвили и Майя Купалеишвили, президент руководствовалась 49-й и 79-й статьями, обязывающими все ветви власти способствовать интеграции страны в Евросоюз и НАТО. Один из авторов обращение в КАЭС для запуска процедуры импичмента глава правящей партии Иракли Кобахидзе утверждает, что статус президента не следует путать с полномочиями, которые определяются исключительно 52-й статьей, которой как раз и не следовало президент. В этом ключе он и задавал вопросы представителям президента с утра на возобновившихся прениях в Конституционном суде. Однако вскоре ситуация накалилась. Завязался спор с главой КАЭС Мерабом Турава и представителями президента. Судье не понравилось, что на один из вопросов Кобахидзе после Чугушвили решила ответить и второй представитель президента Майя Купалеишвили. Для чего нужны два ответа? Время нужно ценить. Госпожа Тамар уже ведь ответила. Если вы что-то новое скажете, то пожалуйста. Колбатону Тамар, я подумал, что вы дали полноценный ответ. У вас же есть интеллектуальный? Или вы не смогли ответить? И второй хочет завершить ответ. Даю слово, хорошо. Реплика. И судьи Турава Тамар Чугушвили не приняла. Это очень неправильная формулировка с вашей стороны. Я со своей стороны ответила, что хотела, но и второй представитель хочет добавить. Вы так обращаетесь ко мне, как будто хотите зафиксировать унизительную позицию по отношению ко мне. И это для меня неприемлемо. Если можно, проявляйте равнозначное отношение к обеим сторонам. указала Чугушвили главе КАЭС Турава, с чем тот вынужден был согласиться, но его поведение заставило другую представительницу президента Майю Купалеишвили прийти к нелицеприятному для суда выводу. Перед началом заседания журналисты сегодня меня спросили о справедливости суда. Я ответила, что да, суд был справедлив по отношению к нам, но сейчас у меня нет оснований говорить о справедливости по отношению к нам. В ходе прений Купалеишвили пришлось еще раз сделать замечание по соблюдению правил судебного заседания как судье Турава, так и председателю грузинской мечты Ираклию Кобахидзе, несмотря на то, что в качестве инициаторов запроса об импичменте в суде были представлены четверо депутатов парламентского большинства, слово берет только Иракли Кобахидзе. Тоном, не терпящим возражений, Кобахидзе все эти дни утверждает, что сторона президента не может ответить на элементарные вопросы для первокурсников. Лидер правящей партии унизил оппонентов еще больше. Вы не можете ответить даже на вопрос грамматики, который учат по учебнику Акакия Шанидзе в 7 классе. Теперь мы из учебника для 1 курса опустились до учебника 7 класса. Это очень хороший учебник, выучили бы. Слова Кобахидзе остальные депутаты грузинской мечты сопроводили довольным смехом. Видимо, такое одобрение сподвигло Ираклия Кобахидзе в том же унижающем достоинстве тоне обратиться и к судьям КС. Я из их ответа ничего не понял. А вы поняли? Нет? Вот вы мне скажите, что поняли. Я ничего не понял, потому меня интересует, если понял ответ уважаемый суд. Иронизировал Кобахидзе в ответ на замечание представителя президента Майи Купалеишвили о том, что он не имеет права вот так задавать вопросы судье. Купалеишвили перебивали не только Кобахидзе и судья Турава. Время от времени не включался ее микрофон, ее не было слышно. Аппаратура у вас негодная, в сердцах сказала Купалеишвили. А ваше время она годилась, да? Послышалась реплика со стороны депутатов грузинской мечты. Видимо, представители партии власти решили педалировать эту тему и упрекать ее за темное и позорное прошлое, как выразился Иракли Кобахидзе. Накануне, в самом конце заседания, недовольный ответом Купалеишвили, он призывал ее не чувствовать себя как в суде времен нацдвижения, когда она была заместителем министра юстиции Зураба Адеишвили, объявленного в розыск после смены власти. Майя Купалеишвили ответила, что не стыдится своего прошлого. Напротив, гордится, потому что приняла участие в реформировании необходимых для демократического государства структур. А за прошлое, по словам Купалеишвили, следует стыдиться самому Кобахидзе. Это вы привели и уступили свое кресло спикера парламента российскому депутату Сергею Гаврилову, а не я, напомнила Купалеишвили Кобахидзе июньские события 2019-го, которые Кобахидзе стоили того самого кресла спикера парламента. И на реплику о прошлом Купалеишвили ответила, что да, когда она была в суде в КС, аппаратура работала исправно. Пожалуй, это единственный случай, когда реплика главы Конституционного суда Мераба Турава на несколько минут разрядила ситуацию и даже рассмешила всех. Калбатону Майя, это аппаратура, установленная Евросоюзом. Все старое сняли, теперь здесь все европейское. Факт, что есть помехи. Видимо, эта аппаратура не рассчитана на такой неевропейский процесс, сострила Майя Купалеишвили. Ход прений представителей президента и грузинской мечты, как и вопросы судей, укрепили критиков опасения, что решение Конституционного суда будет свободным от политического влияния грузинской мечты. А если даже Конституционный суд не установит факт нарушения Конституции, как следует из ответа Ираклия Кобахидзе, это не избавит страну от противостояния между правительством и президентом. То есть у президента нет права на какую-либо форму коммуникации без согласия на то правительство. Вы пришли с позиции, что именно так должна быть понята роль института президента в Конституции, которую вы редактировали. И при этом вы не можете назвать ни одну европейскую страну, в которой так крайне ограничены права президента, спросила Тамар Чугушвили у Ираклия Кобахидзе. Да, подтверждаю, таких строгих норм вы не встретите в других конституциях. Когда мы работали над этой редакцией конституции, мы об этом говорили. Мы пришли к выводу, что в нашем случае это должно быть так, потому что мы выявили такие тяжелые проблемы. Поэтому и было написано в 52-й статье то, что написано. Кубахидзе недоумевал, почему ее сторона оспаривает то, что черным по белому написано в этой статье о необходимости согласия правительства на визит президента за рубеж. Весь этот спор Кубахидзе назвал сумасшествием. Он ведь специально, по его словам, составил такой текст Конституции, который должен был быть понятным даже троечнику. Да, о сумасшествии мы и говорим. И с этим сумасшествием вы обратились в Конституционный суд. Согласилась с этим Тамар Чугошвили. Она обратила внимание на то, что Кубахидзе сам признался в том, что он руководствовался лишь теоретическим знанием и не знал, как на практике работают конституции в европейских странах. А практика, как на то указали Чугошвили и Купалейшвили, показала полное игнорирование со стороны правительства института президента, причем чисто по политическим мотивам, демонстрируя неприязнь Кубахидзе, не погнушился употребить и откровенно грубые выражения. Мы считаем, что Саломе Зурабишвили позорная, позорная госпожа, ваш президент, обратился лидер грузинской мечты к представителям президента. В том, что от политического влияния будет свободен сам суд, уверены немногие. Эти опасения не беспочвенны. Состав КС из 9 судей укомплектован квотами парламента, Верховного суда и президента. Председатель КС Мереб Турава, судьи Ева Коцеридзе и Манана Кубахидзе, назначенцы парламентского большинства грузинской мечты. Еще трое – Васил Ройнишвили, Хвича Кикилашвили, Теймур Астугуши – были назначены Верховным судом, и профильные НПО в свое время называли их назначение усилением судейского клана в КС. В отличие от этих шестерых, оставшиеся трое судей не особенно аффилируются с правящей силой. Георгий Тевдорашвили – кандидатура от президента Саломы Зурабишвили, а Георгий Кверенчхиладзе и Ирина Имерлишвили были представлены ее предшественником – четвертым президентом Георгием Марквелашвили. У суда на вынесение решения есть около 2 недель. С оценкой о возможном нарушении Конституции со стороны президента должны согласиться не менее 6 из 9 судей КС. По закону при решении суда результаты голосования не публикуются, они закрыты. Единственное, что можно, как поясняет Эхо Кавказа конституционалист Вахтанг Хмаладзе, любой судья КС в случае несогласия с решением может написать о том, что имеет свое исключительное мнение. В таком случае мнение этого члена суда и позиция будут ясны. Свою оценку КС направит парламенту 14-15 октября, не дожидаясь вердикта в законодательном органе, и парламентское большинство и оппозиция полным ходом готовятся к вынесению вопроса об импичменте на голосование, несмотря на то, что на данном этапе у грузинской мечты нет на то необходимых 100 голосов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Наступила ли на Западе усталость от войны в Украине, и чем это чревато для страны, которая уже почти 600 дней отражает российскую агрессию? Победа на выборах в Словакии партии бывшего премьера Роберта Фицо, который обещал не отправлять ни одного патрона Украине, жесткая риторика со стороны Польши, ближайшего союзника Киева, и, наконец, первый успех части республиканцев по блокированию военной помощи Украине в Конгрессе США. Означает ли все это раскол в западной коалиции? Моя коллега Нана Плиева обсуждает это с журналистом украинской службы «Радио Свобода», который недавно вернулся из Братиславы, Ростиславом Хотиным, и чешским журналистом Ондрой Соукупом.
Ондра, первый вопрос вам. Как так получилось, что в победу в Словакии одержал бывший премьер Роберт Фицо, который действительно запомнился этой фразой «не патрона Украине»? Что привело его к власти?
Во-первых, это была победа довольно ожидаема. Роберт Фицо очень способный политик, и он сумел пережить фактически политическую смерть после убийства словацкого журналиста Яна Куцяка и его девушки 3 года назад, и вернулся опять победителем выборов. Там причин очень много, но в том числе и неспособность прежнего правительства каким-то образом эффективно работать. сказать, и его довольно ужасная коммуникация с выборцами, да, бывший председатель правительства, пан Матович, он человек такого, скажем, крайне эксцентричного склада, он был вынужден потом даже уйти, то есть это правительство было довольно непопулярно, и на этом фоне Роберт Фицо, который, во-первых, харизматический, во-вторых, он ушел эффективно на вот такой крайне правый популистский флаг, где, в общем-то, отобрал голоса вот этого спектра, там несколько партий, которые рассчитывали пройти в парламент, не преодолели планку, он просто у них отобрал голоса, соответственно, уже где-то год назад, в общем-то, было ясно, что Роберт Фицо станет, наверное, победителем.
Спасибо, Ростислав. Вы были в Братиславе, наблюдали за выборами, общались с местными жителями, политиками, экспертами. Как победа человека, которого называют вторым Орбаном, кстати, его первым поздравил Виктор Орбан, отразится на помощи Украине?
Еще его Андрей Бабиш активно поздравил тоже, да, еще один популист. Ну да, Роберт Фицо вел кампанию как классический пророссийский популист, разгоняя антиукраинскую пророссийскую карту, которая сыграла... Хорошо сказала словацкая газета СМЭ о победе Фицо, сказала так, что он сыграл на страхах и победил. Он сыграл на страхах перед какой-то непонятностью, долгих ожиданиях конца войны в Украине, еще непонятно, сколько она будет длиться, уже более полутора лет, еще непонятно, не видно конца ей. Он сыграл на страхах, как бы, растущих цен на коммунальные услуги, на энергоносители, на продукты питания, то есть он на этом всем сыграл, чисто популистическую карту разыграл. Также поднял антиукраинскую карту, и вы уже сказали, что он категорически против поставок оружия Украине, он тоже против членства Украины в НАТО. Он считает, что НАТО развязало войну в Украине, как бы классический российский нарратив. Он считает, что членство Украины в Европейском Союзе это иллюзия, цитата. Он выступает против санкций против России европейских, считая, что они бьют по словацкой экономике. Он даже в последнее время перед выборами увидел в Украине каких-то нацистов и фашистов. То есть классические российские пропагандистские штампы, которые он использовал и набрал большинство голосов. Но непонятно, во-первых, нет 100% гарантии, что Фицо так и станет премьер-министром. Вот, и удастся ли ему создать коалицию? У него остается менее 2 недель, 12 дней остается после мандата, который ему президент дала Сюзанна Чапутова. Так что там разные варианты могут быть коалиции, в том числе и могут еще и проевропейские, продемократическая сила Михала Шемечки, партия «Прогрессивная Словакия» может тоже сформировать коалицию, если Фицо не удастся. У Фицо одиозная, как он же и сказал, у Фицо одиозная репутация после того словацкого Майдана, которая в 2018 году убрала его от премьерской власти, от после массовых выступлений. У него на внешней арене тоже сейчас уже одиозная репутация из-за антиевропейских, антизападных, пророссийских, антиукраинских заявлений. Даже социалисты в Европейском парламенте хотят исключить его партию СМЕР, направление, которое, ну, как переводится, из своей большой группы политической. Так что Фицо приведет... Я согласен здесь с Михалом Шемечкой, партия которого заняла второе место, о том, что победа, премьерство Фицо приведет Словакию в международную изоляцию.
На этой неделе в Киеве высадился десант высокопоставленных европейских чиновников. Там проходил неформальный министериал. Туда съехались министры иностранных дел Евросоюза, чтобы показать поддержку, продемонстрировать. И глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал, что долгосрочная поддержка Украины не зависит от политической конъюнктуры. Все-таки это успокоило Киев? То есть создается ощущение, что была необходимость в такой поддержке демонстративной?
Ну, была необходимость, потому что действительно, как бы, несмотря на заявление о том, что мы будем с Украиной столько, сколько нужно, на самом деле есть сомнения и из Америки, и в Европе тоже некоторые силы. Так что в Украине есть определенная тревога, как бы, сколько, сколько нужно, а сколько, до чего? До победы или сколько нужно? Это первый момент. Второй момент. Украине был нужен сигнал такой четкий от Европейского Союза, что мы вас ждем. Мы хотим, чтобы видим Украину будущего, причем недалекого будущего, членов Европейского Союза.
Бербак сказала от Лиссабона до Луганска.
От Лиссабона до Луганска. Уже не Лиссабон-Владивосток, а Лиссабон-Луганск. Так что Европа видит свою, Европейский Союз видит свою границу восточную, на восточной границе Украины. Но еще важно то, что это уже второе такое, как бы, беспрецедентное заседание, как вот сейчас был Совет по внешней политике Европейского Союза, проведенный в Киеве при участии всех министров, почти всех министров иностранных дел. А в феврале было тоже беспрецедентное было заседание совместного совместная встреча в Киеве Еврокомиссии, всех комиссаров Европейского Союза, Еврокомиссии и украинского правительства. Это тоже беспрецедентно. Украина здесь такой трендсеттер, такой задает тон, задает новые форматы какие-то. И главное то, что сигнал этого всего, вывод из этого всего, то, что и Украина себя видит в Европейском Союзе и воюет за это, за свое европейское будущее. И Европейский Союз понимает, что Украина воюет за свое будущее в Европе, за возвращение в европейскую семью и видят Украину членом Европейского Союза.
Ондрей, тем не менее, среди тех, кто не приехал в Киев, глава МИД Польши, например, Збигнєв Рау, на фоне резких заявлений, которыми в последнее время обмениваются представители двух стран, и это Польша, ближайший, убежденный, неустанный адвокат Киева. Это означает раскол западной коалиции, это усталость действительно от войны, которая наступает даже у ближайших союзников? Чем вы это объясните?
Ну, мне кажется, что прежде всего это означает, что предвыборные кампании в странах, они как бы точно не улучшают как бы ситуацию Украины, да, потому что и в Словакии, я, честно говоря, не верю господину Фицу ни одно слово про то, что он действительно думает, что в Украине какие-то там нацисты, НАТО развязал войну и так далее. Это абсолютно чисто прагматический калкул. Просто проблема в том, что вот эта часть, условно говоря, конспирологической части общества, да.
То есть насколько много избирателей, которому импонирует этот нарратив?
Ну, понимаете, это же те же избиратели, которые в 2015 году, например, в Словакии, всех пугали тотальной исламизацией Европы. Это те же избиратели, которые утверждали, что пандемии никакой не существует. И теперь это они теперь говорят, что да, НАТО развязало войну в Украине. Если бы не было вторжения России полномасштабного в прошлом году, они бы точно нашли какую-нибудь другую тему. Да? То есть это не какое-то идеологическое, это скорее как бы прагматическое. И Роберту Фицу действительно удалось на этой карте сыграть. Ровно так же на этой карте играет «Польское право и справедливость». И я уверен, что вот как только будет сформировано новое правительство, они про это забудут.
То есть это исключительно предвыборная история, потому что, например, первый осязаемый успех у части республиканцев, которые также хотят положить конец многомиллиардной помощи Украине, да, пока это всего лишь тактическая победа, и тем не менее она случилась через 9 дней после визита Зеленского в Вашингтон. Там утвердили временный бюджет, в котором не оказалось помощи Украине. Впереди также сложная избирательная кампания в США. На ваш взгляд, как убедить скептиков, о которых вы говорили, что Украине нужны еще многомиллиардная помощь и вооружение, когда линия фронта очень сложно меняется в последние месяцы?
Ну, мне кажется, что я в этом скорее как бы оптимист, что это все-таки тактические какие-то заявления. Украина стала просто заложником каких-то внутриполитических процессов в разных странах. Это такой маркер, которому можно сказать, ну вот там для части избирателей, вот мы такие, мы будем защищать наши национальные интересы, наших граждан, зачем мы там будем тратить на Украину и так далее. Но в финале, мне кажется, что все-таки здравый смысл даже у тех же политиков, которые это сейчас говорят, возобладает. И если посмотреть, например, того же Виктора Орбана, венгерского, то, несмотря на всю риторику, там, на продолжающее строительство атомной электростанции и так далее, то он никогда в финале не наложил вето на поддержку Украины, да, а сколько у этих ангелов уже было, потому что он тоже понимает, что без этого и его экономическое благополучие как бы пойдет к чертям, и, во-вторых, это он использует как такой рычаг, так что да, будет сложно, но в финале, мне кажется, что никакой резкой смены политики не будет.
Ростислав, Путин действительно играет в долгую, если судить по новой мобилизации, если судить по росту военного бюджета, и рассчитывает на то, что в Европе устанут, что Запад устанет. Сможет ли, на ваш взгляд, Евросоюз сохранить тот же уровень поддержки, особенно если в Белом доме будет другой президент? Владимир Зеленский сказал, что победа Украины военно напрямую зависит от того, сохранит ли она единство со своими союзниками. Он сказал это европейцам, которые были сейчас на этой неделе в Киеве.
Ну, Киев Киеву нужна помощь, конечно, и дальше, чем активнее, тем лучше, но пока сейчас я вижу, что до конца года, если бы до конца года хотя бы Украина вышла там Мелитополь, может быть, в сторону Азовского моря, но не дошла, может быть, до самого моря, но хотя бы клин какой-то била в эти российские три линии обороны, это был бы уже успех этой летней кампании, как бы, летней-осенней. Вот. А там посмотрим. Одни говорят, что зимой как бы все немножко стишится в плане активности боевых действий. Другая точка зрения о том, что зима не помеха, и боевые действия будут идти активно, как и раньше. Так что, в принципе, потенциал помощи где-то должен раскрыться полностью где-то в начале будущего года, когда F-16 уже придут в Украину с выученными украинскими пилотами. Атакамсы американские, которые на 300 километров бьют, вот, ракетные комплексы баллистические. Вот, так что я думаю, что Украина может второе дыхание открыться где-то к концу зимы, к началу весны, и, может быть, там очень активная, еще более широкая наступательная операция у Украины будет, еще более активная уже с новым оружием западным. Это первое. А второе, что в дипломатическом плане, ну, я думаю, даже те республиканцы, которые выступают против помощи, это все как бы не понимают, что, я думаю, что нормальные люди понимают, что это стрелять себе в ногу. То есть Украина воюет за, в том числе и за то, чтобы демократия, свобода в мире преобладали, победили. Это отвечает американским национальным интересам. Вот, так что я думаю, что как бы, да, парадокс какой-то с другой стороны. Обычно республиканцы более проукраинские, а демократы более осторожные. А сейчас как-то все поменялось, и американская система вся...
Посмотрим. Действительно, мы входим в активный предвыборный цикл. К сожалению, у нас не остается больше времени в прямом эфире, но мы неоднократно будем возвращаться и уверенно к этой теме. Я напомню слушателям, что с нами были украинский журналист Ростислав Хотин и наш чешский коллега Ондрас Укуп.
Вела не круглый стол Нана Плиева. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.